Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Джек Лондон. По прозвищу Зверь. Глава первая. Сэм Требенер быстро и небрежно пробежал глазами полученную почту. Он, как и всякий хороший антрепренер призовых боксеров, успел привыкнуть к корреспонденции самого разнообразного и причудливого характера. Не только представители спорта, но даже и самые темные личности стремились поделиться с ним своими мыслями. Содержание наиболее удивительной части почты было ему уже наперед известно. Он знал, что найдет там или страшные угрозы лишить его жизни, или менее серьезные угрозы, не идущие дальше пощечин, фетиши, начиная от кроличьих лапок до приносящих удачу лошадиных подков, или, наконец, предложение пари от самых безответственных лиц, не только на пустяковые суммы, но даже и на четверть миллиона долларов. Он, получивший на своем веку ремень для правки бритв из кожи линчеванного негра, и сморщенный, высушенный солнцем человеческий палец, отрезанный у мертвого, найденного в долине смерти, был уверен, что почтальон не может ему принести чего-нибудь достойного удивления. Однако в это утро он распечатал письмо, которое перечитал дважды, спрятал в карман и затем снова вынул, чтобы перечитать. Почтовый штамп на конверте указывал какую-то совершенно неизвестную почтовую контору в округе Сиксиу. Содержание его было следующее. «Вы меня знаете по моей репутации. Вы появились, когда я уже вышел из нашего дела. Уже много лет, как я живу вдали от него. Но верьте, все это время я не провел во сне. Я следил за нашим делом и следил за вами с того момента, когда вас победил Кэм Ауфман, до выступления под вашей антрепризой Ната Беллиона. Я считаю вас одним из лучших антрепренеров и намерен предложить вам нечто такое, что превышает всякие ожидания. Это не условная ценность. Нет, это ценность самая настоящая. Что вы скажете о человеке сухого телосложения, весом 220 фунтов, 22 лет от роду, который может нанести удар кулаком вдвое сильнее, чем я в свои лучшие годы? Таков молодой Пат Глендон. Под этим именем он будет биться. Я уже обдумал все. Лучшее, что вы можете сделать, это первым поездом приехать сюда. Я воспитал и тренировал его. Я вбил в него все, что содержалось в моей голове. И вы этому не поверите, он прирожденный боксер. Он чудо в смысле знания времени и расстояния. Он делает все с точностью до секунды, до дюйма, и никогда не останавливается, чтобы подумать. Говорят о надежде белой расы. Это и есть он. Приезжайте. Когда у вас выступал Джеффрис, вы говорили, что сходили с ума по охоте. Приезжайте, и я вам дам возможность не только поохотиться по-настоящему, но и такой улов, что все ваши доходы от кинематографа покажутся не больше 30 центов. Я пошлю молодого Пата с вами. Сам я ехать не могу, вот почему я за вами и посылаю. Хотелось самому его устроить, да что же делать? Я совсем конченый человек и могу умереть в любую минуту. Итак, вам суждено заняться этим делом. Я хочу, чтобы вы были его антрепренером. Но контракт я заключу сам. Искренне уважающий вас, Пат Глендон». Стебенер был озадачен. Ему показалось с первого взгляда, что это шутка. Все причастные к боксу известные шутники, и он старался во всем этом разглагольствовании распознать легкую руку Корбета или дружескую тяжелую лапу Фитцсимонса. Но он ясно понимал, что если письмо настоящее, то на него следует обратить внимание. Боксерская карьера Пата Глендона кончилось еще задолго до начала деятельности Стебенера. Правда, в дни своей юности он видел, как старый Патт бился на бенефисе в пользу Джека Демпси. Уже тогда его звали Старым Паттом. Он был последователем Салливана и бился по старым лондонским правилам. Впрочем, его последние выступления, он тогда уже находился в состоянии упадка, происходили согласно только что введенным правилам маркиза Квинсбери. Кто из любителей бокса не слыхал о Патте Глендоне? Однако мало оставалось таких, которые видели его в расцвете его славы. Немногим больше было людей, которым удалось увидеть его вообще. Все же его имя было отмечено в истории бокса, и ни один спортивный лексикон не являлся полным без него. Слава его была довольно парадоксальна. Не было имени, к которому относились бы с большим почетом, и в то же время он так и не получил звания чемпиона. Ему не везло, и он был известен как боксер-неудачник. 4 раза в своей жизни он являлся почти победителем в чемпионате тяжелого веса. Впервые это случилось на барже в заливе Сан-Франциско. В тот момент, когда его противник окончательно выдохся, Патт сломал себе предплечье. 2-й раз это было на Темзе. Барахтаясь в поднимающемся приливе в 6 дюймов глубины, он в точно такой же момент сломал себе ногу. То же случилось и в Техасе, в тот памятный для всех день, когда полиция ворвалась и не дала Патту завершить победу над слабеющим противником. И, наконец, в схватке в механическом павильоне в Сан-Франциско. Здесь арбитр вступил в сделку с синдикатом держателей пари и устроил темную махинацию. На этот раз не было никаких несчастных случаев с Паттом Глендоном. Но когда его противник упал без чувств, сраженный ударом с правой руки в челюсть, а с левой в солнечное сплетение, арбитр самым спокойным образом дисквалифицировал Патта за нарушение правил. Все наблюдавшие бой, все спортивные эксперты, весь спортивный мир, все знали, что никакого нарушения правил не было. Все же, как и все боксеры, Патт согласился подчиниться арбитру. Он согласился на это, решив, что все случившееся вполне соответствует его несчастной судьбе. Таков был Патт Глендон. Стебенера смущал вопрос, было ли письмо действительно написано Паттом. Он взял его с собой в город. «Куда девался Патт Глендон?» С такими словами обращался он ко всем деятелям спорта в это утро. Никто определенно не знал. Некоторые говорили, что Патт умер, хотя прибавляли при этом, что сведения их недостоверны. Редактор спортивного отдела «Утренней газеты», просмотрев все относящиеся к этому данные, сообщил, что смерть Патта нигде не была отмечена. Только к полудню Стебенер повстречался с Тимом Донованом, который, как оказалось, кое-что знал о Патте. «Я уверен, что он не умер», — сказал Донован. «Разве это могло случиться с человеком, который вел такой образ жизни? Ведь он никогда не пьянствовал и не развратничал. Он прирабатывал деньги и, главное, сумел их не растратить, а выгодно поместить. Разве у него не было в одно время 3 трактиров? И сколько денег он получил, когда их продал? Теперь я припоминаю. Именно тогда я видел его в последний раз. Это было 20 лет, а может быть и больше тому назад. Жена его только что умерла, и я видел, как он направлялся к перевозу. «Куда отправляешься, старик?» — говорю я. «В леса», — отвечает он. «Уезжаю из наших мест навсегда. Прощай, Тим, мальчик мой». И с того самого дня я никогда его больше не видел. «Конечно, он не умер».
«Вы говорите, что жена его умерла?» — спросил Стебенер. «Не было ли у него детей?»
«Был ребенок. Как раз в тот день он нес его на руках».
«Это был мальчик?
Откуда я могу это знать?»
После этого разговора
Сэм Стебенер принял окончательное решение, и ночь застала его в пульмановском вагоне поезда, мчавшегося в дикие леса Северной Калифорнии.